Да. Разрешите вас представить для начала, потому что, может быть, кто-то в нашей аудитории еще не знает вас. Значит, Чайтанья Чандра Чаранпрабху родом из Казахстана, а детство и юность провел на Дальнем Востоке, на Сахалине. В Владивостоке закончил художественное училище, а в 1982 году в Ленинграде впервые познакомился с индуистской культурой, прочитав книгу Бхактивиданта Свами Прабхупады «Вне времени и пространства». В ноябре 1985 года встретил преданных Кришны и начал практиковать бхакти-йогу. И уже через 3 года, в 1988 году, получил посвящение и духовное имя Чайтанья Чандра Чаран Прабху. Также является почетным директором Института прикладных духовных технологий, основанного Шрилой Бхакти Тиркхой Свами. Путешествует, занимаясь популяризацией ведических знаний, читает лекции по ведической культуре и философии, продолжает заниматься изобразительным искусством, является автором ряда книг, исполняет в ИСККОН обязанности инициирующего гуру и члена руководящего совета. Это человек, который посвятил свою жизнь истине и распространению знаний о ней. Дорогой Чайтанья Чандра Чаранпрабху, расскажите нам, пожалуйста, о вашей первой встрече с Прабхупадой. Где и как это состоялось?
Хорошо, спасибо большое. Итак, как же состоялась эта встреча со Шрилой Прабхупадой? Это может произойти внезапно, неожиданно, так как это духовное явление, нематериальное явление. Мы не все знаем друг о друге, мы не все знаем из нашего окружения, даже что касается близких людей, потому что еще, может быть, не произошла трансформация. То есть человека нужно узнать по его лучшим качествам, это называется трансформация. То есть обычная жизнь, где мы обычные люди, привыкаем друг к другу, знаем или не знаем, кажется, что это привычная, обычная жизнь, которую я знаю и понимаю. Она не подразумевает какой-то трансформации, обновления. Мы все те же самые, те же знакомые, эти друзья, и на работе все те же самые, до пенсии там можно так прожить жизнь обычным образом. Но вот когда происходит трансформация, то мы видим, что вот этот обычный человек становится не совсем обычным, как бы он рождается заново, обновляется его жизнь, его чувства, его отношения. То есть даже есть такие примеры, когда человек настолько трансформируется, что выходит из обычного образа жизни и остается непонятым. Такое случается с некоторыми людьми. И особенно случается с теми, кто повстречал в своей жизни очень возвышенную духовную личность, в высшей степени, очень высокого уровня. Я не то что сравниваю, но аналогию какую-то могу привести из Евангелия, как вот деяния Иисуса Христа, как Он принимал учеников. Аналогия. Он просто мог сказать: иди за мной. И у человека полностью менялась жизнь. Полностью менялась жизнь. Как Леви Матфей, допустим, он был сборщиком податей, собирал налоги с людей, брал с них деньги, о деньгах только и думал. То есть его считали жадным человеком, который обирает людей. У него была такая репутация жадного денежного человека. Но просто Иисус увидел его недалеко от храма. Они посмотрели в глаза друг другу, и он сказал: брось все это, иди за мной. И ушел Иисус Христос. И Левий Матфей бросил все эти деньги и ушел за Иисусом Христом. Никогда больше не вспоминал про деньги. Хотел настоящей жизни, чистой жизни, возвышенной жизни. Но я не знал, где эта жизнь. В себе не находил тоже ответа, ни сил. Как и многие молодые люди, ищущие, они вот пытаются что-то найти. Они усилия совершают какие-то. А потом просто обессиленные живут просто по течению и все. Они смиряются с этим, да, их обуздывает эта вот жизнь рутинная. Они уже больше не летают в космос, не хотят, они уже не мечтают ни о чем, у них уже нет никакой цели возвышенной, просто деньги зарабатывают, пропивают их, может быть, вот так вот примитивно человек может жить. И я еще, будучи молодым человеком, как и все, тоже пытался, вот как эта лисица прыгает за виноградом, знаете, достать не может, но она еще пытается, еще пытается. Я еще не набил оскомину, еще не сказал, как в той басне, что толку от этого винограда, он кислый, да, не попробовав даже, и ушел. Еще этого не произошло. Я еще надеялся, я еще пытался. И как раз вот в этот период жизни, когда я доходил до какого-то даже отчаяния в своих поисках, вот ко мне попала книга Шрилы Прабхупады. Вот это была сильная трансформация. Причем я не заметил, что сразу это произошло со мной. Не сразу было понятно. Знаете, есть такое понятие, как инкубационный период, да, инфекции. Вот как, допустим, брюшной тиф. Человек заразился, но он может 50 дней, может быть, там или около того, инкубационный период, он не проявляет симптомов никаких. Он выглядит здоровым человеком. И это вот пример, то есть в позитивном смысле я получил вот такое семя духовного знания через его книгу, но это был инкубационный период, который занял у меня примерно еще года три после 82 года. Я прочитал один раз только его книгу небольшую. И это семя проросло, в отличие от всех других вот моих попыток, не прорастало ничего, то есть что я не пытался, никаких всходов не было, никакого развития, просто был очередной тупик. Очередной тупик. К чему приходят сегодня, ну, все, я думаю, большинство эзотериков, или философов, или мистиков, они все равно приходят в тупик. Сторонние звуки. Вот, но оно но что касалось вот этой книги Прабхупады, она дала всходы. Через три года я уже встретил последователей. И вы знаете, меня не очень-то уже увлекала философия. Устал до некоторой степени от философствования. Но я хотел, что? Чистой жизни. Вот душа моя как-то искала чистую жизнь. А что такое чистая жизнь? Как-то, ну, были смутные представления. И когда я встретил преданных и узнал, что у них есть регулирующие принципы, я сильно обрадовался. Неужели я нашел что-то ценное, настоящее? То есть они не принимали никаких интоксикаций, они не ели мясо, рыбу, яйца. Причем строжайше это следовали этим правилам, они не играли в азартные игры, не тратили свое время понапрасну на глупости и не занимались незаконным сексом. То есть большинство соблюдали целибат в то время. Я подумал, кажется, это то, что я искал. Вот. Кажется, вот в этом я найду какой-то ответ. Ну и, конечно, я интересовался и философией, я пытался понять и философию, что нетрудно было для меня в то время мыслить философски. Меня сильно привлекла личность Бога, я понял, что это не религия, потому что религия у меня ассоциировалась со слепой верой. Верю, не знаю, есть Бог или нет, но я верю в Него. Я Его не знаю, никогда не видел, и никто не видел, но я вот просто верю, знаете, вот и то ли сентименты, то ли мода, то ли прихоть, непонятно, что это такое. А здесь личность, то есть Бог – живое существо, обладающее формой, чувствами. Я подумал, надо же, оказывается, что это вполне как бы, ну, здравая научная философия. Личный аспект меня покорил. Я понял, что так должно быть. Этот вот разум, да, который называют ученые высший разум или разум природы, то есть он должен принадлежать какой-то личности. Все признают, что разум в природе есть, значит, есть какая-то личность. Но для меня была ясна вот эта логика. И я уже знал, что есть реинкарнация, у меня был опыт выхода из тела несколько раз. То есть я уже это как бы распространял тоже, говорил об этом, кто меня понимал. Вот для меня это не было новостью. А вот их образ жизни, действительно, я подумал, это что-то другое. Это что-то другое. И я продолжал задавать вопросы, знаете, иногда я был спорщиком таким. Когда дело доходило до вот моей такого упрямого философствования, мне говорили, что ты возьми мантру, возьми практику, вот как Прабхупада говорит нам, возьми принципы регулирующие, и ты сам получишь ответы на свои вопросы изнутри сердца. Вот что необходимо. То есть на все ответить теоретически невозможно. Ты должен испытать на себе этот процесс очищения и как бы прозрения, трансформации. Я подумал, раз так, раз они убедительно это говорили, причем они были в моих глазах очень чистыми людьми. То есть они, у них слова были точные, их поступки. То есть я чувствовал от них вот какую-то силу, внутреннюю силу. И, конечно же, я взял эту практику, стал практиковать. И очень, да, быстро стали появляться ответы на вопросы. У меня изнутри, как это есть. Я вдруг стал читать Бхагавад-гиту и радоваться, что, оказывается, вот совпадает с моими мыслями. О, я так же думаю. Думаю, а как это я узнаю, если я первый раз читаю эту книгу? Через некоторое время я уже практиковал 16 кругов, я уже полностью принял практику. Через некоторое время мой друг сказал, пойдем книги распространять на Невский проспект. Есть маленькие книжки, удобные для распространения. Мы их издавали ручным образом, вот такие были, как записная книжка по внешнему виду, без названия на обложке. Записная книжка, то есть вы на улице стоите, не привлекаете внимания милиции, у вас записная книжка, ручка, вот все, что так выглядит. Но это книга. Это книга. И вы просто с кем-то разговариваете, листаете записную книжку, может, там что-то ручкой делаете, и вас никто не подозревает ни о чем. И на самом деле вы так книги распространяете. Вот такие книги у нас были, упаковка сделанная. И он пригласил меня на Невский проспект, пора распространять книги. Мы уже это делали. И я сидел с этой упаковкой, помню, на скамейке, ждал друга на Невском проспекте, он опаздывал. И от скуки просто стал читать, что за книжку мы будем распространять. Значит, это был 85-й год, а первый раз я читал в 82-м году. Значит, 3 года прошло. Один раз я читал эту книжку. Просто один раз. Я стал читать эту книгу и думал, меня шокировало с первого абзаца, и вот я просто увлекся, потому что все, что там написано, я считал, это мои собственные мысли. Мои собственные рассуждения, мои собственные выводы. Думаю, кто писал эту книгу? Как будто бы я написал эту книгу, а кто-то взял, опубликовал. Плагиат. То есть это мое. И вдруг меня осенило. Я же читал эту книгу один раз, 3 года назад, не встретив ни одного противоречия. И как будто бы забыл про это. Смотрите, но эта книга вот, по всем абзацам, по всем предложениям, по всем выводам, она вошла в сердце, в какую-то глубокую память, что это стало моей сутью. Ну, вот для меня это было, ну как, трансформация, прозрение какое-то. Ну, что-то случилось, какая-то случилась трансформация. Вдруг я понял, оказывается, я уже давно не ем мясо, рыбу, яйца, не принимаю никаких интоксикаций, никаких там сексуальных отношений, никаких азартных игр. Я уже повторяю 16 кругов мантры. И вдруг я понимаю, что у меня все окружение людей изменилось за это время полностью. Полностью произошла трансформация моей жизни. И за эти дни я ни разу не провел хотя бы день или час в скуке. Или в каких-то состояниях кризиса, да, что, как жить дальше, или надоело, или не получается, или решил, что делать, или проблемы. Ни разу, оказывается, я не задумался уже об этом. Я даже не заметил, что я живу естественной, увлекательной, интересной жизнью. Просто прочитав эту книгу 3 года назад, со мной что-то произошло. Что? Я не знаю, как это произошло. Но вот через 3 года я обнаружил, что это произошло. А вот как это произошло и куда пойдет дальше, я до сих пор не знаю еще, знаете, не могу ясно сказать, что будет дальше, потому что это все, ну, сюрпризы. Все, что мы думаем, что будет дальше, далеко от того, что произойдет на самом деле. Далеко. То есть это будет неудивительно, это будет сверхординарно всегда на этом пути. Вот, моя жена, она какое-то время была не очень довольна, что я вот занимаюсь какой-то медитацией, там, не понимала, зачем это нужно. Я ей стал проповедовать философию реинкарнации, она еще больше испугалась. Зачем нам реинкарнация, у нас вот эта жизнь есть, нужно как-то ее прожить и прочее. И я ее привел к этим преданным, уже моим друзьям. Я говорю, пожалуйста, поговорите с ней, то есть я не могу ей всего объяснить, у вас больше знаний, больше опыта. И, конечно, там была чистота, у меня не было, может быть, еще такого очищения, чтобы быть убедительным. И мы пришли к этим моим друзьям вместе с женой. И он просто сказал, что, ну, в чем практика заключается. 4 принципа регулирующих, и вот имена Бога, мантру повторяю. Я подумал, ну все, она сейчас, ну, что-то с ней будет. Ей наверняка это не понравится, эти какие-то принципы регулирующие. Но она вздохнула и сказала, ну что ж, пожалуй, это самое лучшее из того, что я когда-либо видел и слышал. Ее тоже привлекла эта чистая жизнь. Оказывается, у нас была как бы общая цель, это очищение. И с этого момента, конечно, мы очень активно, по сей день уже около 40 лет, мы ежедневно мы в полной активности находимся. Вот, смотрите, уже мы старики, да, но мы по-прежнему продолжаем этот путь. Пожизненно мы приняли это решение, ни разу не жалели за это время, ни разу, наоборот, только восхищались. Это Прабхупада. Это Прабхупада. Я приведу еще один пример, чтобы было понятно, почему Прабхупада все-таки. Хотя я не видел его непосредственно, я читал его книги. Однажды, это тоже было до 90-х еще годов, тоже было в Ленинграде, у нас была программа на квартире, и приглашаем туда иногда новых людей, одного-двух, там с улицы, там кто-то интересуется йогой и прочее. Ну вот, одна женщина тоже пришла. И мы говорили о том, что надо повторять, ну, Хари Кришна мантру, это принципы, вот что-то об этом говорили. И лекция закончилась. И я к ней подошел и сказал, как вы думаете, вот насчет Хари Кришна мантры, вы хотели бы попробовать эту практику? Она говорит, а я знаю об этом давно уже. Говорит, фактически с детства. Я был ошеломлен, потому что я знал, что только ну, от Прабхупады мы это получили. Никогда раньше мы не слышали в Советском Союзе о Хари Кришна Махамантре, в этих принципах, о Бхагавад-гите. Никто этого не давал. Она уже знает Хари Кришна Махамантру. Говорю, а откуда вы знаете Хари Кришна Махамантру? Говорит, от деда. Я еще больше испугался, ну что, она о Прабхупаде, что ли, говорит? Я вообще, ну как, она русскоязычная, Прабхупада из Индии, он в России был 3 дня всего, какой дед может быть? Она сказала, нет, мой дед был с Поволжья. Там были такие, ну, священники, так сказать, да, нетрадиционные, в Поволжье, которые поклонялись Шри Чайтанья Махапрабху, Гаура-Нитай. То есть в истории есть такие гравюры, оказывается, что такие вайшнавы были в Поволжье. По Волге как-то пришла это из Индии, эта культура. И они также поклонялись божествам, повторили Хари Кришна Махамантру, они были вегетарианцами, они делали то же самое. Но, как видите, они были забыты, и это не распространилось никак, это учение, полностью. Вот одна внучка там от дедушки узнала Хари Кришна Мантре. И я спросил, ну что, повторял так же на 108 бусинах четок? Она сказала, нет, он повторял на бороде. Я говорю, как это? Ну, в бороде он завязывал узелки. Если у нас четкие есть такие бусы, мы на этих бусах перебираем, повторяем мантру, то он такие бусы делал в бороде, завязывал узелки в своих волосах. Вот по бороде вот так он повторял по этим узелкам и считал. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Повторил ту же самую мантру. Говорит, а я ее знаю таким. И вот тогда я еще раз убедился в могуществе Прабхупады, потому что... В Индии тоже знают все эту Хари Кришна мантру, они знают Бхагавад-гиту, они знают Веды, они лучше нас знают, у них культура такая. Но смотрите, она не за ней не последовало трансформации. Есть алхимия, да, когда вы делаете из железа золото, это называется трансформация. Вот этого не происходило. У нас есть как бы религии сегодня, много религий. Есть философские учения, нравственные учения, то есть все есть. Сейчас все в открытом доступе, в интернете, все, пожалуйста, выбирай действие. Но трансформация не происходит духовной. Люди продолжают страдать, продолжают не понимать, что за жизнь, почему так, и не знают, как улучшить свою жизнь. То есть они продолжают как бы, ну, сомневаться, деградировать и не получают духовного опыта, никакого практически. Ну, может быть, кто-то получает, но это очень как бы незначительно, а если говорить о трансформации. Если за всю свою жизнь, скажем, мы можем получить с вами крупицу золота, то это, знаете, ну, небольшой успех-то, незначительно. Или мы в пустыне получаем каплю воды, тоже вода, но всего лишь капля воды не удовлетворит нас, да, это незначительно. Нужна настоящая трансформация, нам нужно много воды, нам нужна свобода, нам нужно счастье, нужно много всего этого, эта трансформация должна быть. И вот сегодня мы видим, что ни одно движение, ни одна политическая партия, ни что угодно, ни формация общественная не приносит этой трансформации желаемой, да, чтобы мир вот изменился, вот весь мир изменился и к лучшему, да, чтобы все просветлели, были счастливы. А то, что Прабхупада сделал, он дал ту же самую Хари Кришна Махамантру, ту же самую традицию, но с огромной чистотой и духовной силой. Вот это называется живое знание. От кого мы получаем живое знание? От пророка. Ну, говоря языком, скажем, Запада, но если говорить языком ведическим, от духовного учителя. Как сказал Прабхупада, Иисус Христос наш духовный учитель. Другие пророки тоже, это наши духовные учителя. Вот почему они могли трансформировать, могли создавать движения мировые. Называется мировые религии, авторитетные мировые религии. Можете верить, не верить в них, но они существуют. Они существуют, и они работают. То есть еще как-то поддерживается у нас какой-то мир, понимаете, какая-то нравственность, благодаря этим вот именно религиям, пророкам, их духовной силы. Хотя их уже на свете нет, уже прошли 1500 лет, 2000 с лишним лет. Их нет уже давно, с нашей точки зрения. Но по сей день может происходить какая-то трансформация, может быть, незначительная, потому что люди уже отклоняются от их наставлений и учений. Но если мы не будем отклоняться, а будем принимать их наставления, произойдет трансформация. И многие боятся этой трансформации, потому что трансформация желаний произойдет. Вас не будет больше интересовать такие ценности, как деньги, власть, эксплуатировать, обманывать других ради собственной выгоды. Все это, вся эта вот грязь уйдет из сердца. Вы будете жить по другим правилам и законам, по законам как бы Всевышнего. На его воле будете находиться, не на своей воле, на его воле находиться. И не каждый согласится сегодня, да, он не понимает человек этого блага. И тогда нужен представитель, который покажет, что это истинное благо, что это истинное счастье, истинное знание, что это истина на самом деле. Это очищение. Вот Прабхупада был таким. Он приехал в самую материалистичную страну из Индии, в самую мировую. Материалистичную страну – это Америка, самая богатая материалистичная страна. И там начал распространять это учение Господа Чайтаньи, эту любовь к Богу. Не имея ни денег, ни последователей, он один приехал в 70 лет, представьте, ему исполнилось на корабле, 70 лет. Он пересек Атлантику за один месяц на грузовом судне Джаладутта. С двумя сердечными приступами. Слава Богу, что не было ни одного шторма сильного. Была просто качка. Потому что он бы не пережил бы такое вот волнение. И капитан, когда они уже достигли Америки, вошли в порт, он сказал, что ну вот с вами же по вашей милости, похоже, под вашим влиянием, море было очень спокойно всю дорогу, целый месяц. Обычно штормы бывают регулярные, но этого не произошло в эту поездку. Говорит, единственный раз. Это, видимо, благодаря вашему присутствию. И все же какие-то волнения там были, пропады были. Сердечные приступы, он приехал в таком возрасте, вот в таком состоянии, в незнакомую страну, пожилой индус, который не приспособлен к материалистичной жизни вообще. Так он начал свое движение. Ну, это целая история, можете читать Прабхупада Лиламриту, я читал, мы сразу начали читать с женой вот эти книги, его биографию, описанную подробно, его миссию, как это все происходило, его путешествие, его влияние. Я был поражен, любая его беседа с людьми всегда заканчивалась победой Прабхупады, неизменно. Опровергал любые ложные направления мысли, любые. То есть сохранились тысячи лекций, эссе, множество комментариев, утренние прогулки. Он говорил об ученых этого мира, он говорил о философах, о различных системах философских, давал ведический взгляд и очень как бы корректно, не задевая личность, он именно говорил о чистоте философии. И дал как бы нам вот этот тонкий разум понимать и чувствовать на много-много уровней выше своих возможностей, то есть глазами священных писаний увидеть мир. Это редко кто умеет делать. Обычно на писания смотрят глазами материального мира, поэтому не понимают их, не понимают, что там делают пророки и почему так. Как сказал мне один известный человек, кинорежиссер с юмором, что, говорит, пророки не были лишены юмора, потому что дали нам такие заповеди, которые невозможно соблюдать и выполнить. То есть это их юмор просто. Они над нами посмеялись, посмеяться пришли. Не прелюбодействуй, не лги, не завидуй, не кради и прочее. Кто это может делать? Они над нами просто пришли посмеяться. Вот он так сказал. И на самом деле мы видим, что сегодня люди не способны следовать духовным заповедям, нужен вдохновитель, нужна какая-то сила. И вот эту силу принес Шрила Прабхупада. Создал целое движение преданных Богу людей, которые следуют пожизненно этим принципам и воспевают святые имена с большим энтузиазмом и осмысленно, как смысл своей жизни приняли. Очень серьезно имя Бога, Бога приняли. И тут происходит сразу трансформация с каждым человеком. То есть я благодарю, так сказать, Кришну за то, что он послал Шрилу Прабхупаду вот, ко всем нам с его книгами. И обычно все его последователи, они посвящают свою жизнь целиком вот, миссии Прабхупады, распространению его учения, его качеств, его наставлений, его книг. И это приводит нас к еще большей трансформации. Если мы принимаем миссию такой личности, как Шрила Прабхупада, то трансформация продолжается дальше. Дальше. Постепенно мы начинаем сознавать отличие материи и духа. То есть познавать свою истинную сущность, вечную сущность. Есть душа, это известно во всех как бы, ну, священных писаниях. Все пророки говорили именно о душе, о духовном пути, о вечной жизни. Иисус говорил, пророк Мухаммед говорил, Моисей говорил, Илия говорил, Авраам говорил, то есть, ну, все это описано, да, и в Ведах очень много есть, целая плеяда величайших махатм, великих святых, которые тоже все говорили о вечности души. И для того, чтобы осознать, о чем они говорят, нужна трансформация, нужно именно стать душой. Помните сказку, да, из лягушки принцесса появляется такая, трансформация, превращение, да, в сказках описывается, что вот эти превращения существуют. Вот можно проклясть, наложить заклятие колдовское и проклясть человека, и станет он этим чудищем. А можно благословить, и он превратится в красавца или в красавицу. Вот это в сказках очень коротко изложена та же самая идея священных книг, что мы живем в этом мире, в мире трансформации, и можно либо деградировать, либо прогрессировать. Кому-то удается балансировать на месте, но это недолго. Ненадолго хватает сил. Либо вниз, либо наверх нужно двигаться. И сегодня, честно говоря, видя, какой образ жизни люди ведут, люди падают вниз. Практически все. Это как эпидемия, все заболеют. Все поддаются обману, все какие-то ложные направления выбирают, либо вообще ничего не выбирают, живут, не осмысливая ничего. То есть вот такая вещь. Именно поэтому в это время необходим был пророк или представитель Бога, который бы дал людям направление всем, то есть задача общества сознания Кришны, книг Прабхупады, спасти человечество от деградации духовной, от страданий, которые увеличиваются, углубляются. Сегодня мир, он, конечно, становится очень тяжелым, очень тяжелым. Если еще 20, 30, 40 лет назад люди переживали какие-то кризисы, слишком, да, близко к сердцу воспринимали, то сегодня на кризисы уже не обращают внимания. Сейчас проблем уже есть побольше. И это не останавливается, смотрите. Это идет по нарастающей. Все эти годы, которые я живу, я наблюдаю, что это идет по нарастающей. То есть это прогрессирует. Проблемы, они прогрессируют быстрее, чем люди осмысливают что-то хорошее. А в хорошее мало кто верит. В плохое сразу быстро верит, подхватывает. Вот такая ситуация. Поэтому время пришло для того, чтобы активно распространять учение Господа Чайтаньи, которое представлено великим, преданным, чистым преданным, который основал это движение для того, чтобы спасти людей от невежества. Как? Чистый образ жизни и медитация на Всевышнего. Постоянная. Постоянная. И при этом нужно выполнять много обязанностей, много важных дел сделать для блага всех людей. То есть нужны такие миссионеры сейчас. Чем больше, тем лучше. Все должны примкнуть к этому движению, помогать ему, Прабхупада говорил. Мир нужно спасать, от деградации. Не нужно двигаться в адском направлении. Это то, что я вот получил от Прабхупады через его книги, через видеофильмы и его лекции, через его последователей. Его последователи меня поразили не даже философским знанием как таковым, они простые вещи говорят, очень простые вещи. Если уж говорить о пророках, то они ничего сложного вообще не говорили. Уж самые простые вещи говорили пророки. Возлюби, да и все. Ничего другого. Но как они это говорили? Как они любили? Что они вложили в это понятие? Вот в чем их вклад. Это силу духовную, могущество духовное. Прабхупада вложил в свое наставление огромную духовную силу. Если мы послушаем, заинтересуемся этой личностью, его наследием, несомненно, произойдет глубокая трансформация, мы сможем осознать Бога. Это не вопрос даже какой-то слепой веры, это факт. Это факт, вот это важный момент очень. Итак, это наше пожизненное решение. И вот я наблюдал, что в учениках Прабхупады, кто непосредственно получал от него посвящение, непосредственно он слышал его наставления, лично общался с Прабхупадой. У них глубочайшая преданность своему духовному учителю. Там очень сильная, глубокая любовь, осознанная. И она не уменьшается с годами, не забывается, а лишь обостряется наоборот. Хотя Шрила Прабхупады физически нет уже давно с нами в этом мире. Но с течением нашей практики и служения мы чувствуем все острее и острее его присутствие в нашей жизни, в жизни нашего движения, в жизни каждого, практикующего человека, последователя его, каждого. Это обостряется, наоборот, обновляется, обостряется, становится еще четче и яснее. То есть не подвергается забвению. Это подтверждает, что этот человек от Бога приходил. От Бога. Сарвасья чахам хридиса невишто мата смритим гьянам апоханам ча. Кришна говорит в Бхагавадгите, что как сверхдуша он присутствует в сердце каждого человека. И от него исходит память, знание и забвение. Откуда же это такая память о Прабхупаде? Когда я еще учился в школе, у нас была главная улица, улица Ленина. Небольшой городок, где-то 30 тысяч населения. Север Сахалина. И там была эта главная улица, она одна сторона заканчивалась вечным огнем, павшим там во время войны, героем сожгли вечный огонь, было открытие торжественное городское, председатель с полком присутствовал, все так было. А другая сторона этой улицы уходила куда-то в болото, в другую сторону там, непрестижную. И люди ходили к вечному огню часто. Там всегда этот огонь вечный, все удивлялись. Дети тоже, вот вечный огонь у нас, вечный огонь. Там газ подключили, он всегда горит, и зимой, и летом. Вечный огонь, вечная память. Много было фильмов про войну, и мы чтили этих героев. Так было в школе. Мы так и думали, это будет вечно, поддерживается память. Но позже, когда я уже вырос, и уже жил своей жизнью, однажды посетил этот городок, навещая родителей, вечного огня уже не было. Забыли. Изменилось время, ценности. И подумали, зачем это газ только тратить. Вот как это происходит. Когда-то это было святым, и вдруг просто потерял ценность. Это я факты говорю. А что же там произошло дальше в этом городке, где люди просто бурили нефть и пили водку, огромные зарплаты получали на севере и пропивали обычно все. Там не было ни одной церкви, где я учился. Ни разу не видел ни одной церкви, представьте. Вот куда, в каком регионе я, куда меня забросила моя судьба, смотрите. Видимо, я был не в ладах с религией в прошлой жизни. Раз я родился и попал в такой регион, где не было ни одной церкви, ни одного упоминания, ни одного священного писания, в глаза не видел и не знал, что это такое вообще. Но позже, когда я приехал, вечного огня не было, и уже стояла в центре города церковь построили. Люди ходили туда. Как они? Иисуса не забыли, я не знаю. Ведь прошло более 2000 лет. Что за сила в этих пророческих учениях пророков? И что касается Шрилы Прабхупады, есть тоже пророчество, что его учение, его книги будут руководством для жизни всего человечества в ближайшие 10 тысяч лет. Это будет просвет Кали-Юги. Будет происходить трансформация. Железо будет превращаться в золото. Все это увидят. Все это увидят. Если это произошло, скажем, со мной, да, хорошая трансформация, если это благоприятно сказалось на моей жизни, если это произошло с моей женой, с моей дочерью, с моими друзьями, со всеми другими это происходит, реально происходит, значит, это возможно для каждого человека. Потому что я же обычный человек. Я не супермен. Я обычный человек, у которого были свои слабости непреодолимые, свои кризисы, свои отчаяния, невежество. Все было как обычно. Свои заблуждения. Но Прабхупада берет это все наставление своими и устраняет эту грязь, эту пыль. Так вот своей рукой. Он знает, что сказать, что написать всем людям мира, во всех странах. Его книги переводятся на все языки мира сегодня. Распространяют его последователи. Потому что обычные люди могут не понимать, да что-то написано толком. И распространено сейчас на сегодняшний день где-то больше полмиллиарда книг за это время по всему миру. Это распространено преданными его последователями. Это не магазины, не сеть каких-то торговых магазинов. Это те, кто именно жизнь свою посвятил его учению и распространению этих знаний. Вот полмиллиарда. И мы видим, что в мире уже много перемен серьезных. Количество вегетарианцев увеличивается. Когда-то люди незыблемо верили, что мясо – это самый ценный продукт. Наука подтверждала. Производства были мясные. Все держалось, вся пища держалась на вегетарианской диете. Каким же образом люди стали привлекаться вегетарианством? За этим что-то есть. Какая-то причина, что их вдохновило, что побудило их. Если мы посмотрим, отмотаем назад все вот эти кадры, да, и увидим ту изначальную причину. Это был Шрила Прабхупада, это было его учение. Это он сказал о бонях, о коровах, о ценности, что корова – это седьмая мать. И душа пребывает во всех видах жизни. Не так, как говорили некоторые священники того времени, что только у человека есть душа, у животных души нет. Прабхупада разбил эту теорию. И теперь все люди убеждены, что душа присутствует в любой форме жизни. Это во всеуслышание смело сказал Прабхупада, против науки выступил. Он единственный, кто это сделал. Он единственный, кто мог сказать, что этих ученых нужно бить сапогами по лесу, потому что они обманывают людей. Жизнь не произошла из химических веществ. Прабхупада сказал это. Это написано в его книгах. Никто не осмелился бы такое сказать в то время. Но он доказал это. На основании Писания, на основании логики, на основании как бы личного сострадания. Он развеивает все сомнения. Смотрите, как важно встретить такого удивительного пророка, да, так скажем. Я применю этот сейчас термин к нему. Потому что все, что он сказал, все сбывается на наших глазах. Но при этом ни один ясновидящий не увидел этого движения, до сих пор не видит этого движения. Господа Чайтаньи. У них нет духовного видения. Они видят какие-то материальные, да, события, могут предугадать, предсказать, что-то увидеть, почувствовать, но недалеко. Недалеко. Не на 10 тысяч лет вперед, конечно же. Но что-то они могут видеть. каждый по-своему. Но Прабхупада 10 тысяч лет вперед, пожалуйста. Конечно, Шрила Прабхупада, он представитель своего духовного учителя, есть преемственность парампара, он слуга своего духовного учителя, он горячо предан своему духовному учителю, вот эту преданность он и передал нам. Так же, как он предан своему духовному учителю, и вот так же последовательно преданы Шрила Прабхупаде. А мы преданы его ученикам. И эта парампара продолжается, продолжается, продолжается. Мы все ученики, и мы все учителя. Каждый человек. Когда Прабхупада говорил о своем духовном учителе в день явления, его отмечали день явления каждый год, обычно он плакал. И сказал, мой гуру не был обычным человеком, он спас меня. Вот так ученик ответит. Принимает духовного учителя всем сердцем, как смысл своей жизни, как жизнь и душу. Вот это называется преемственность, вот это трансформация. Духовно мы все очень близкие люди, конечно. Но если кто-то отвергает духовные знания, он становится чужим для всех. Он в итоге остается одиноким человеком. И он страдает просто в этом мире. Все, что нас объединяет, это духовное родство. Даже биологическое родство может так не объединять, видите, потому что можем с родственниками тоже не в ладу быть. Но вот духовная сила такова, что мы вспоминаем, что мы все на самом деле одна семья. Это семья Шрилы Прабхупады, семья Верховной Личности Бога. Прабхупада нас вот, видите, дал вот такую семью, такое прибежище великое. Построил дом, в котором может жить каждый человек, говорится, ближайшие 10 тысяч лет. Не смущай, если кто-то еще не знает о Прабхупаде. Тем не менее, с фантастической скоростью распространяется его учение. Буквально как лесной пожар. Или как говорил Христос, как молния с востока на запад это произойдет. Вот с востока на запад, подобно молнии, очень быстро это произойдет. Я подумал, насколько быстро, в каких измерениях это вот считать быстро. И я вспомнил историю, что после Иисуса Христа прошло больше 1000 лет. Прежде чем христианство пришло в Россию. Это был 11 век, по-моему, да? Когда приняли христианство в России. Значит, больше 1000 лет распространялось христианство до России. А еще была Южная Америка, где тоже миссионеры ездили распространять христианство. Были еще Китай и другие места. Это заняло огромное количество времени. Непростая вещь была. А что сегодня происходит? 500 000 000 книг за какие-то полвека. Весь мир уже знает про карму, смотрите, уже спрашивают про гуны, люди обычно интересуются, где найти духовного учителя. И все знают, что Бог – это уже личность, и Он один, что нет много богов, что религия тоже одна, все начинают париться. Почему? Прабхупада это сказал, открыл это все. Да Господи, Советский Союз – это вообще безбожная была держава. В самой тьме, на дне мы находились в плане духовных знаний. В плане науки, технологии, конечно, мы были передовыми в чем-то, да, во многом были люди. А в плане духовном это была тьма просто какая-то. Тьма. И вот Прабхупада такой свет пролил. И он сказал, когда был в Москве, 72-й год. Да, и он сказал, что это Россия, это страна преданных. На лица людей посмотрели, это страна преданных. Это сегодня так происходит. Это сбывается на глазах и пророчество. 1971 год, июнь месяц. Прабхупада был в Москве, встречался с профессором Котовским, востоковедом известным, который сильно боялся этой встречи, потому что был под контролем КГБ. А Прабхупада нес учение о душе, о Боге. Страна была атеистическим оплотом. 80% атеизма мира представлял Советский Союз. То есть держава была. И причем не просто атеизм, был воинствующий атеизм. То есть против религии было направление. Хотя нас призывали к терпимости, к верующим людям, но они уже конченые люди, потерпите их, да. Ну, в таком. Неполноценные люди, так и говорили. Это люди обычно очень невежественные, необразованные, потом они очень сильно страдают, им некуда идти, но пусть они там верят в Бога, утешаются. Не трогайте их. Но если вы партийный человек, если вы вот хотите руководить в обществе, быть лидером, никакого Бога, ни в коем случае. Этот дурман нам не нужен. Мы коммунисты, нас наука, все научно, то есть, если что, вас из партии просто исключали или репрессировали. То есть был воинствующий атеизм. Поэтому наша как бы вот проповедь в Советском Союзе, она была очень сложная. Когда речь заходила о душе, о сверхдуше, вот, о различии материи и духа, то воинствующие атеисты, они очень агрессивно могли делать выпады против нас, или в милицию заявлять, или спускаться в такие споры гневные, очень гневные. Это было непросто. И в то же время, когда им приводили все аргументы Прабхупады, они были обезоружены. Они вдруг понимали, что они не все знают. То есть эти атеисты, они трансформировались на глазах многие у нас, которые общались. Я тоже был атеистом, нас же так воспитали. И вдруг мне сказали, личность Бога. Вот, нужно предлагать ему еду, а потом принимать, будет просад. Я попробовал, и жизнь трансформировалась. Вот что произошло. Но я подумал тогда, это наука, тогда почему тут религия вообще? Потому что религию не объяснили научно, не занимались никто этим. Ушли в какие-то молекулы, в атомы, в химию. А тут еще есть другая наука, которую забыли, отвергли. И одна фраза Прабхупады, она, конечно, меня полностью уже убедила. Она сказала, что если у вас на глазу катаракта, глаз выкалывать не нужно, нужно снять катаракту. То есть религию не нужно было устранять, нужно было очистить. Я понял, да, это была серьезная ошибка, потому что заповеди все прекрасные. Все заповеди прекрасные. И других заповедей нет больше таких нигде. Никто это не придумал. Это было дано свыше. И все мы знаем эти заповеди, их превратили в какие-то материальные ценности, моральные ценности. Но мораль без Бога неустойчива. Переходит в относительное измерение, и все, трансформация не происходит. Что? А я тоже честный человек, ты честный, я тоже честный, я порядочный. Но относительно, как все, сравнивать со всеми. Но если сравнить с чистой жизнью, то тут нет порядочных людей, тут нужно работать. Нужно учиться всем. Вот что Прабхупада нам дал. Нужно учиться, стать учеником. Вы никогда не становились по-настоящему учеником. Вы учились только для себя, а учиться нужно для удовлетворения Гуру и Кришны. А вы учились для себя, для своей профессии, для своего заработка, для своей семьи. Все для себя. А настоящее образование означает, что мы бескорыстное, любовное, преданное служение. Вот для чего мы получаем образование. Чтобы совершать вот такую высокую, чистейшую деятельность, которая удовлетворяет Бога. Вот это образование. Вот все книги Прабхупады, они об этом, и, конечно же, это классика, это не его сочинение, это его комментарии, его объяснения, смыслов сокровенных, утраченных, которые он получил от своего духовного учителя, от своего духовного учителя и так далее, это к Богу ведет. Цепь преемственности. Вот такие вот невероятные вещи мы получили от Прабхупады, которые, вот, видите, на самом деле меняют жизнь человека. На много-много уровней, сразу же вверх. Сразу же это происходит. Сразу вверх. Вот такая сила. Я не знаю, как описать. Это нужно также иметь, конечно, опыт. У каждого есть свой опыт общения с Прабхупадой, с его наставлениями. Хорошо, ну вот я что-то рассказал, что пришло на ум. Теперь, пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы?
800 миллионов вегетарианцев.
Благодарим вас, дорогой Александр Геннадьевич, Чайтанья Чандра Чаран Прабху, вот, за такое нектарное погружение, за ваш реализованный опыт. Прям появляется вдохновение и решимость для того, чтобы продолжать следовать этим путем. Спасибо большое. Дорогие друзья, предлагаю вам сейчас поднимать руки, у кого есть вопросы, либо писать в чат, и мы их будем задавать.
Вот пришла информация здесь, что в мире сейчас 800 миллионов вегетарианцев. И 100 миллионов веганов. Значит, почти миллиард, смотрите, получается, да? 1/7 населения. Вот какие успехи, видите? Это проповедь. Да, пожалуйста, вопрос.
Пока готовят вопросы, можно тоже тут из ранее подготовленных. Так, значит, не могли бы вы рассказать, как у вас получается проповедовать, делясь ведическими знаниями, иногда используя санскрит и даже произносить сокровенные имена Господа? И при этом люди не пугаются и закрываются, а наоборот, их сердца раскрываются, и они вдохновляются.
Не знаю, я просто не пугаю людей, да и все. Зачем их пугать? Пугает что людей? Если вы их пытаетесь как бы перевести с их обычного режима жизни, да, куда-то в другое место. То есть бросьте это, идите сюда. Вот это пугает людей. Мы никогда такие вещи не говорим, что нужно что-то бросить. Добавьте к своей жизни хорошую вещь. Вот имя Бога есть, добавьте его. И человек не пугается. А если скажете, ну бросьте все и пойдемте в монастырь воспевать имена Бога, люди испугаются, конечно же. Если мы говорим так же, что это важно для ваших детей, и для вашего здоровья, для вашего ума, для очищения, если мы говорим об этих ценностях, которые очень важны для каждого человека, они же не испугаются. Просто нужно раскрыть ценность святых имен. Вот. Но я давно уже занимаюсь этой проповедью, давно уже. Существенную часть своей жизни получается. Поэтому какой-то опыт мне помогает в этом. Вначале тоже было по-разному. Люди тоже могли пугаться некоторые. Или отвергать, потому что жизнь была очень сложная, была перестройка, помните, да, было сложное время. На фоне вот этих вот катаклизмов материальных мы говорили о любви к Богу, и люди иногда раздражались. Думаю, о чем они говорят тут? В мире такой хаос, они нас куда-то ведут там. Опиум для народа распространяют. То есть разные были настроения. Ну, а сегодня уже мы видим, общество целенаправленно изучает. То есть разумные люди, они целенаправленно изучают эту тему. Поэтому они уже не боятся. Я вижу руку.
Можно, да, задавать вопрос?
Да, да.
Спасибо большое за рассказ. У меня вопрос про духовный голод. Вот про эту лисицу и про виноград. Когда есть жажда знаний, жадность к знаниям, она всегда остается или наступает какой-то момент насыщения? Как это было у вас?
Жажда знаний. Когда мы получаем объемное знание, завершенное знание. Вот эта ведическая наука дает нам такое вот объемное сферическое знание, где все, кажется, на своем месте становится. Все, что я знал когда-то, не понимал, все вдруг становится ясным, да, взаимосвязанным. То следующий момент, у человека укрепляется вера. Он уже больше счастлив даже не этим знанием, потому что все, как бы он знал, просто вот эта гармония его вдохновляет, вот эта вера возникает. Вот это самое важное. И если у вас есть вера, то ваши знания будут углубляться. Никогда вы не присытитесь, жажда это останется всегда, потому что знания, они глубоки, как океан, там нет границ. Но вопрос, двигатель этих знаний, вера именно. Чем глубже вы понимаете предмет, тем глубже ваша вера. Чем глубже вера, тем глубже идут знания. И вот эта вещь, она никогда не кончается. Если нет веры, то вы академически можете что-то изучить, запомнить, скажем, освоить какой-то материал на какое-то время, пока не забудете. Но если нет веры, она не проникнет в сердце и забудется это знание. То есть вы присытитесь просто и забудете. И переключитесь на другую тему просто. Но если оно проникнет в сердце, оно никогда не будет забыто. Оно найдет она пройдет через ваши чувства, через ваши мысли, она их трансформирует, и вы пойдете дальше еще, и дальше, и еще дальше, и никогда. Это тайна тайн, говорится. Понятно, говорю, нет?
Да, благодарим вас. Сейчас, если можно, следующий вопрос из чата задам. Так, Полина спрашивает, становятся ли люди более восприимчивыми к духовному знанию сейчас, как на ваш взгляд?
Да, очень сильно это заметно в обществе. Вы правы. Вы спрашиваете меня, и я говорю на опыте, потому что каждый мой тур, я наблюдаю, что происходит в обществе. Мы приглашаем людей на публичные программы, я вижу, сколько людей приходит, их реакции, их впечатления после лекции. То есть все с большей благодарностью люди приходят, с большей и большей благодарностью. С каждым годом это растет интерес, углубляется интерес. Так что, ну, я бы сказал сейчас честно и смело, что в России, вот в русскоязычных как бы вот регионах происходит духовная революция сейчас. Происходит духовная революция.
Спасибо большое. Следующий вопрос от Дома Пяти Истин. Называл ли когда-нибудь Иисус имя своего отца?
Да. И, насколько помню, его спрашивали, не ты ли Христос? Насколько помню, это написано в Евангелии. Не ты ли Христос? Христос – это имя Бога. Но его называли Иисус от Христа. От Христа. Иисус Христа, то есть Сын Бога. Христос – это имя Бога. Так что имя это было известно. Вообще его имя Иисус из Назарета. Иешуа еще там. Несколько имен разные есть. Иша. Иша Путра в Ведах он описывается. Иша Путра Боюща Пурани. Это имена. А Христос это как? Помазанник, да? В то время с греческого помазанник. Но корень идет от санскрита. Кришта. Христос. То есть корень один и тот же. Это одно из имен Бога. Имя Бога.
Благодарим вас. Шрила Прабхупада в своих книгах как раз то, о чем вы сейчас говорите, пишет как раз вот эту этимологию слова, приводит санскрита. Следующий вопрос от Лили. Она благодарит вас за лекцию и просит, значит, уточняет у вас, почему в Иисусовой молитве Иисуса называют Господом, если Он Сын Божий?
Это означает «Господин». На санскрите это «прабу», это традиционное обращение к, ну, к возвышенным душам. «Прабу» называют их, или «Господин». Ну и поскольку он был представителем Бога, Мессии, то к нему также слово «Господь», потому что он действовал от имени Бога. Как представитель власти, допустим, он представляет все государство, государственный, скажем, служитель, да, служитель, может представлять закон государства. И к нему обращаются уже как вот, представителю закона. Также к Иисусу так обращались, как Господь. Потому что Он и Отец как одно целое были. Как одно целое. Это допустимо в этом случае. К очень великим большое душам спасибо. Это используется. К очень великим душам это используется.
Большое спасибо за такие ясные разъяснения. Следующий вопрос. У вас спрашивают, как вы выбрали своего духовного учителя?
Я не знаю. Ну, как вот, допустим, вы спросите, я вас спрошу вернее, а как вы влюбились друг в друга? Вот вы муж и жена, а как вы влюбились, почему? А разве объясните? Ну, а откуда знаю? Вот влюбились, да и все. Это внутренняя энергия, я не знаю, как это происходит. Это проникает в сердце. И что вы можете с этим сделать, если в сердце проникает, и вы знаете, это ваш духовный учитель. Вы не хотите жить вот без его наставлений, без его отношений с ним. Вы хотите жить вместе, вот, выполнять его миссию всей душой, прям стремитесь к нему, а он вас принимает также с таким же чувством отцовским. Заботьтесь о вашей духовной жизни, давая вот это сострадание, много знаний дает, поддерживает. Так это и происходит через отношения. Я думаю, что если у вас есть это желание искренне обрести духовного учителя, это просто произойдет как-то. Я не знаю как, но это обязательно произойдет.
Спасибо большое. Нарангидас просит задать вопрос по микрофону. Давайте дадим ему слово. Пожалуйста.
Хари Кришна, мои поклоны и почтения, пожалуйста, всем. Слышно, да?
Да-да, вот слышно. Говорите, пожалуйста.
Читаю Чаран Прабу. В 2000 году вы в пределе Благовещенска остановились у моей матери на несколько дней. Ну, она позволила, она атеистка. Ее дед был священником. Она атеистка была и не очень доброжелательно как бы относилась к тому, что я вот в этом обществе. Две еще моих сестры, они тоже, ну, там, в новом поколении, но, короче, все они все равно как-то верят в Бога. И она прожила 96 лет, и уже незадолго до ухода я думала, что такая жизнь бесполезна, она уже потеряла разум, все. Но она однажды вдруг сказала вслух: «Господи, я твоя раба, и все мы твои рабы». Я очень удивилась. Ну скажите, это если она таким образом приняла Бога в сердце, пусть даже находясь там в безумии, не в безумии, но она в следующей жизни, при рождении, она уже будет Богом в сердце, родится верующей, наверное, или как? Хотя я молюсь за нее, конечно, тоже.
На самом деле она была верующей в сердце, глубоко в сердце. Она просто не проявляла это. Сознательно она удерживала в себе. Называется комплекс.
Но она, наверное, говорила, мы не знаем, есть или нет, как бы и не враждебно от Бога, в то же время атеистки.
Да, ну, большинство людей закомплексованы, они не настоящие атеисты, они закомплексованы. Они боятся просто этой темы. Нет уверенности в этом. Но в сердце они верят в Бога. Поэтому она не была атеисткой настоящей. И перед смертью она просто откровенно сказала, что не на душе было всегда. Но уже терять было нечего.
Спасибо большое, друзья. Может быть, кто-то из присутствующих хочет задать лично вопрос? Поднимайте, пожалуйста, руки. Стесняются. Ну тогда зачитаю вопрос. А вот Мата Джулиана, да, вам слово.
Спасибо большое за встречу. Читан Чандра Чаран Прабу. У меня вот такой вопрос. Вы сказали, что вы приняли, когда эти знания, что вы поняли, что это вот такая здравая научная философия, что она вне религии, да? И я тоже так чувствую, да? И когда вот будем проповедую, что они, ну, не совсем это понимают. То есть им говоришь, когда Кришна, да, и это немножко, ну как, они говорят, нет, мы русские, нам не надо, это все у вас индусское, индийское, да. А вы не могли бы поделиться, вот когда вы распространяли книги, ну вот я тоже попробовала первый раз в жизни выйти с преданными, а что вы говорили вот людям, когда вы распространяли книги Шрилы Прабхупады, ну, с каким вопросом подходили? Не могли бы поделиться вот таким своим опытом?
Я обычно ругался с людьми, когда книги распространял. Прямо на улице. Меня раздражало их невежество и атеизм. Или упрямство. Когда все понятно, они упрямо отставят что-то другое. Это помогало. То есть я немножко был агрессивным распространителем. Я не отставал от человека, пока вот не доказывал ему это все. Если он глупости какие-то говорил, я пытался его опровергнуть всеми силами. То есть я больше был проповедником, чем распространителем книг. Вот. Однажды я пошел распространять книги. В то время было очень трудно их распространить. Во-первых, очень большая цена была за эти книги. Это было рукодельное, рукодельный был переплет издания книг. Очень трудоемкая работа была. И сделать одну книгу, ну, уходило, может быть, там, ну, наверное, около недели, чтобы сделать до конца одну книгу в среднем. Вот, и мы эти делали книги, там их сшивали, склеивали, обрезали, и потом нужно отдать переплетную мастерскую, все это вот подпольно. И однажды я взял 15 книг таких, пошел распространять их на Васильевский остров в Ленинграде. А сам думаю, куда я взял книги, кто-то меня вдохновил, что ли, я не помню. Но в то время, если кто-то одну книгу распространить мог в день, это был большой успех вообще, одну Бхагавад-гиту. Я взял 15 книг. Я подумал, а почему я, если я пойду к книжному магазину, прямо у входа встану, люди же за книгами туда идут, я им буду книги там предлагать, наверное, распространю. Я нашел там книжный магазин такой в подвальчике, встал у входа, и люди, если они в книжный магазин ходили регулярно, то есть поток шел какой-то. И один человек спросил, что за книги у вас, и я стал ему рассказывать, он был таким же молодым, как и я. Оказался очень упрямым, очень занудным, и он не отходил от меня. Все, что ему говорил, он как-то не соглашался, он нудил, он опровергал, ему не нравилось, он тем не менее не уходил, продолжал со мной вот спорить. И я его ругал уже и так, и сяк, с этими книгами в руках, забыл про все остальные книги совершенно. А люди, они заходили в магазин, слышали, как мы ругаемся по поводу книги. И выходя из магазина, тоже слышали и спрашивали, а сколько стоят ваши книги-то? Я говорю, да вот столько стоят, не мешайте. А сам ругаюсь с ним. Вот. И они покупали у меня книги, я даже не понимал, что я их распространяю, потому что я увлекся вот с этим человеком. И 15 книг ушло. А в конце этот человек говорит, с которым я ругался, все это, а что ж ты мне не оставил, говорит, ни одной книги? Я говорю, так тебе же не надо вообще, не получишь, вот тебе специально не дам вообще, вот тебе специально не распространю, вот, вот без книги останешься. И так я ушел от него. Вот такой был у меня характер. Это был мой стиль.
Спасибо большое за такие реализации, дорогой читатель Чандра Чаран Прабу. Сейчас у нас как раз идет марафон Шри Прабхупады, и вы, поделившись этой историей, не могли бы благословить всех людей, которые сейчас занимаются распространением книг? Я думаю, у вас как реализованный опыт этот есть уже. Благословите, пожалуйста.
Все, кто выходит на Санкиртан, особенно в марафон Шри Прабхупады, обязательно получит его благословение на 100%.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Евгений, да, поднимал руку. Пожалуйста. Хари
Кришна, Гуру Махарадж, моим поклоном. Такой вопрос. Я решил проверить, как будет меняться мое сознание, если говорить не Матаджи и Прабу, а господин и мама, обращаться так. И я чувствую за этим огромную силу. Это меняет сознание, меняет отношения, позиционируешь себя по-другому. Но когда обращаешься даже к преданным не Прабу, а господин, у них голова нагревается, причем так конкретно. А если к женщине обращаться как к маме, ну тут нормально, как бы никаких проблем нет. В чем разница, если Прабу это господин, а Матаджи это мама? Почему такая разница в восприятии?
Разница только в языке, разницы нет. Это просто языковой барьер. Смысл тот же самый. Прабу значит господин. Мы обращаемся к господин. Позвольте вас спросить господина. Ну, так и так раньше это было, в старой России. Господа были, да. Это, ну, в высшей степени уважительное отношение. Но этот господин, обращаясь ко мне, тоже называет меня господином в ответ. То есть он считает себя слугой. А я себя считаю слугой, когда ко мне обращаются как к господину. Вот это культура. Но если ко мне обращаются как к господину, и я тоже думаю, что я господин, это скверно. Это нечистое сердце. Обращаться, а значит уважение, да. Но мы не должны принимать на свой счет такие слова. Поэтому ко всем обращаемся как к господам. Все. Но все себя считают слугами. Вот это культура. И вместо того, чтобы мама сказать какой-то молодой женщине, может сказать сестра. Тогда это их не шокирует.
Спасибо большое. Слово, если можно передать, Матаджи Чаравата Гопи, пожалуйста.
Надо громче говорить.
Немножко.
Хари Кришна, мои поклоны, пожалуйста, извините, что такой груди. Огромное спасибо, что я такой наполненный, и что поделились эмоциями, которые наполнены. У меня два вопроса. Один вопрос. Мы вот сейчас читаем Бхагавад-гиту. Вы читали один в первый раз. Но какие-то моменты бывают, когда вот вообще не доходит ничего, ничего не понимаешь, приходит какой-то отчаяние. И я вот думаю, это нормально, я вступаю до такой степени, что вообще ничего не доходит. Это такой первый вопрос. И второй вопрос, что я вот работаю на крайнем севере, у меня нет следующих, чем другим.
Очень плохо слышно.
Я работаю на севере, и нет никакой проповеди, чтобы я проповедовала. Я ставлю звук Шрилы Прабхупады вот, по возможности. Это может как-то подействовать на окружающих людей. Вот, мы же минеральных воду выпускаем, вот, как-то вот отразиться на...
Ну, конечно. Если это на тебя действует, то на других тоже как-то подействует. Как-то. Но им нужно больше времени осмыслить людям обычным, которые не практикуют. Им нужно больше времени. То, что у тебя уходит, скажем, время, дни, недели, для них это могут на годы растянуться реализации, для обычных людей, которые не практикуют. А книги просто читай как садану, как распорядок дня. Просто читай все. Неважно, что ты понимаешь, что не понимаешь, что забываешь, читай, продолжай читать.
Друзья, у нас время потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Матушка Елена Артеменко.
Харе Кришна, мои поклоны вам, всем преданным. Спасибо вам большое. У меня такой вопрос. Я не так давно занимаюсь духовной практикой и разговаривала с нашими матаджами. Они сказали, то, что ну, это нормальное явление, когда во время джапы у тебя начинается, глаза увлажняются, слезы текут, и, в общем, эмоции начинают эти проявляться, заплёстывать. Я никогда не умела проявлять свои эмоции и привыкла их сдерживать. И во время джапы, ну, когда такие вещи происходят, нужно ли их сдерживать, правильно это, или наоборот, нужно отдаваться этому потоку? Ну, я пробовала, но как-то не очень получается. Вот такой вопрос. Спасибо вам.
Это не важно. Важно продолжать джапу читать.
Не читается.
Если эмоции тебе мешают джапу читать, то это не очень хорошо. Нужно контролировать тогда эмоции. Джапу нужно читать. Эмоции – это нормально, но это не должно быть помехой в нашей практике. Хорошо?
Наш директор Вальмики Прабху находится сейчас во Владивостоке. Может быть, он...
Кришна. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Не знаю, как слышно, мы с микрофона говорим.
Да, слышно хорошо, Хари Бол.
Примите поклоны, пожалуйста. Спасибо вам огромное, что вы погрузили нас в атмосферу, в настроение Шрилы Прабхупады. Для нас это очень ценно, для нашей школы Прабхупады, потому что мы все погружены в чтение книг его. Вот, и для нас это просто как откровение какое-то, как какие-то страницы новые, что ли. Ну, и сейчас вот как говорили там бедные, что сейчас марафон Шрилы Прабхупады начался, и вот у меня тоже такой вопрос. А читать книги Прабхупады во время марафона Прабхупады, вот насколько это, ну, нужно, потому что в основном как будто бы как некогда читаю, потому что много других служений, нужно эти распространять книги. Вот насколько вот и как это правильно делать, то есть в каком режиме это делают, то ли.
Как я понимаю, это индивидуально зависит от человека, да. Кому-то кто-то не может книги распространять, не почитав какое-то время. Кто-то вот просто хотя бы вот страницу прочитает, у него появляется шакти такой вот, уверенность, он вдохновение чувствует, идет распространяет, ему необходимо это как пища. Другие могут распространять просто общаясь с людьми, находя какие-то новые мантры, формулы. Им интересно вот так им на книги распространять. То есть это очень индивидуальная вещь. Важно распространять так или иначе распространять. Если вам нужно почитать книгу, почитайте немножко и распространяйте. Распространяли снова, почитайте немножко, продолжайте распространять. Так, очень хорошо тоже.
Спасибо. Еще я хотел, не знаю, порадовать вас, что я вот через несколько дней полечу в ваш родной город, Южно-Сахалинск. Первый раз тоже в жизни там буду. Вот, может быть, какие-то у вас пожелания есть, чтобы я смог там сделать как служение.
Южно-Сахалинск. Я учился на севере. Это город Аха называется. Там-то еще не был. Это самый темный регион вообще Вселенной. Вот. Темнее не видел ничего за жизнь вообще. Но там уникальная природа, конечно же, сахалинская. Там и тундра есть, и какие-то малорослые леса, и много ягод. Там Охотское море такое бурное, очень холодное. Много озер, рек, болот. В общем, там очень большое разнообразие, конечно, природы. Медведи там. Будь осторожен, если попадешь в Аху, там медведи тоже ходят по дорогам. Вот, я там учился в школе. А в Южно-Сахалинске я был уже позже, уже когда я был в сознании Кришны, я приезжал туда к преданным. Там и родственники живут в Южно-Сахалинске. Вот. Но передавая поклоны тем преданным в Южно-Сахалинске, у них там центр какой-то появился, мне уже говорили совсем недавно, они там футфулав уже распространяют, то есть активность есть какая-то на Сахалине. А там в Ахе живет моя двоюродная сестра, она, ну так, в сердце преданная, но не практикует, все строго. Но она в сердце преданная Кришне. И там, пока не появлялось преданных, один когда-то появился и уехал оттуда навсегда. Это мой родной город, так сказать. Самый демоничный регион в моей жизни. Там живут рыбаки-охотники.
Спасибо вам огромное, Гуру Махарадж, за ваше благословение, благодаря которому эта школа существует, она хорошо развивается. У нас уже второй класс, и первый, и второй уже одновременно идут. То есть набрались студенты и школьники на два класса уже. То есть уже второй заезд, скажем так, и заход. Мы надеемся, что скоро она будет расширяться еще больше, то есть, потому что желающих очень много. Читать книги Шрилы Прабхупады. Спасибо вам огромное. Примите наши все.
Хорошо, поклонность. Давайте вам успехов в марафоне, дорогие преданные. Вот, читайте книги Прабхупады, распространяйте их, предлагайте знакомым, друзьям. Или интернет откройте, магазинчик свой. Или хотя бы рассказывайте о книгах Прабхупады. через интернет или людям. Участвуйте, участвуйте этот месяц новогодний.